Слава Господу, братья и сестры, за этот псалом, который спели сейчас сестры, за то слово, которое братья сегодня проповедовали, за молодежь нашу, да благословит Господь наших братьев, сестер. Слава Господу! Я вот слушал, умилялся сердцем, прошу вас, молитесь за молодежь. Я поделюсь то, что у меня на сердце. Уже не первый месяц, я несколько месяцев вот как-то положилось одно слово, и я всячески молился: Господи, если Тебя, дай мне что-то другое, но постоянно одно и то же, я где-то продолжу некоторые мысли братьев. За это время очень много говорилось на конференции, которая прошла, уже много братьев говорили, поэтому что-то, может быть, я где-то просто напомню. Вот, и пусть Господь благословит. Прежде чем поразмышлять на ту тему, о которой я хочу говорить, я хочу немножко, чтобы мы такой образ себе представили в сердце своем и держались этой мысли. Церковь Иисуса Христа. Вот что мы находим в Писании, что говорит Писание, Библия о церкви. И мы, наверное, найдем с вами, что о церкви написано, что это непорочная, чистая, та, которая ожидает жениха своего, с небес. Писание нам говорит, что он придет за теми, кто его ждет во спасение. Это блаженное упование, написано еще об этом. Вы представьте для себе такую картину: невеста, которая должна выйти замуж, но так беспечно, она там по сторонам там и тому подобное. Вот скажите, вот как себя будет чувствовать жених, придя и находя то, что невеста не ожидает его? Писание говорит, что она приготовила себя. Он придет за той, которая приготовила, которая ожидала, которая любит его. Это церковь. Это церковь Иисуса Христа. Это люди, которые входят в эту церковь, исполненные Духом Святым. У нас очень скоро будет праздник Пятидесятницы, день сошествия Духа Святого. Время, когда Бог начал Духом Святым созидать церковь, приготавливать ее здесь, на земле. И Писание говорит, жена приготовила себя. Это наша в какой-то мере ответственность, хотя много написано, что Бог приготовил. Он приготовит, чтобы она была непорочная пред Ним, свята и в любви. Это работа Духа Святого, Господа нашего, но за этим стоит и наша ответственность. И я хочу прочитать три места из Писания и мысли, о которой я хочу сегодня делиться. Сегодня уже говорилось о том, что об церкви, которая исполнена Духом Святым, церковь, которая водима Духом Святым. Три места из Писания, я их немножко прокомментирую, хочу вам предложить и потом уже дальше рассуждать. Откровение, книга Откровения, 3 глава, с 15 по 17 стих. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Состояние, теплость. Я задаю себе неоднократно вопросом, и я буду постоянно этот вопрос, может быть, поднимать в течение проповеди, почему сегодня мы так часто, или не знаю, как это сказать, исполнены Духа Святого, водимы Духом Святым, так часто не исполнены, другими словами. Причина, одна из причин – это теплость. Теплость верующего человека. Я думаю, что для врага душ человеческих это, наверное, самый лучший подарок, когда верующий человек, крещенный Духом Святым, теплый, который не ревнует, в котором нету этого дерзновения в Боге, желания служить Господу. Теплость человека, она останавливает. И Господь говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл». Второе место из Писания записано в Евангелии от Матфея, в 25 главе. Написаны такие слова, с 1 по 4 стих я прочитаю. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них были пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, и не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Мы помним, что когда был крик «Жених идет», Мы помним, что все проснулись, но неразумные оказались в таком состоянии, что у них масла не хватало, и поэтому они пошли, обратились уже к тем, которые имели масло: «Дайте нам своего масла». О чем это говорит? Я для себя представляю очень простую такую картину. Масло, мы прекрасно понимаем, что это действие Духа Святого верующего в человека, это Дух Святой. Светильник – это наши сердца, это наше хождение пред Богом. «Да будут светильники ваши горящие, чресла припоясаны, светильники горящие». Другими словами, когда ты исполнен Духа Святого, твой светильник горит. Ты совсем другой человек в этом мире. Твои дела, они видны. Твоя вера, она видна. Это видно сразу же, что человек этот горит Господом, он исполнен Духа Святого, он водим Духом Святым. Человек, в котором нету этого, у которого нету, который не стремится исполняться Духом Святым, который не стремится ходить в водительстве Духа Святого, какой его будет светильник? Еле тусклый, еле горящий. Так или нет? Я думаю, что-то очень похоже на это, да? Поэтому Писание нам говорит, очень важно, чтобы мой сосуд был наполнен маслом, и светильник мой был горящ. Когда твой сосуд будет наполнен Духом Святым, понятно, что тогда и ты будешь гореть Господом. Вот еще одно состояние, которое очень важно для себя рассуждать. Третье место из Писания написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». И как-то я для себя такую мысль, словил себя на мысли, вот почему апостол Павел говорит вот такие сравнения, противоположности делает, что значит «не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Для меня я как-то себе такую понял картину, здесь очень четко показано такое различие ветхой природы человека и новой природы человека, человека Ветхого Завета и человека Нового Завета, исполненного Духом Святым. Человек Ветхого Завета, мы, читая Писание, читая Ветхий Завет, это Писание Богодохновенно, мы пользуемся, мы читаем, мы видим, что в нем образы определенные даны для нашей жизни, и мы находим, что люди Ветхого Завета, когда не было еще той действия благодати Божьей Духа Святого, они каким образом выражали свои отношения к Богу? Они выражали, там написано, плясали, бряцали, там еще что-то, наряжались, там как-то выражали всячески свое отношение к Богу внешне, видимо. И говоря вот об этом же вине, я думаю, почему Бог, когда человек избирал для себя вот это служение назарейства, говорил ему: «Не прикасайся ко всему, что производит виноградная лоза». Я думаю для себя, может быть, я ошибаюсь, но у меня такие мысли пришли, что я думаю, что Бог уже тогда в Ветхом Завете, Он показывал, что Он желает, чтобы Ему служили не по плоти, не того, что от внешнего, а внутренне, сердцем своим. И потом Иисус Христос, Он сказал такие слова, что Бог ищет поклонников, каких в духе и истине. Для человека с ветхой природой, чтобы свои какие-то внешние вот, переживания, как-то с ними бороться, ему очень часто, мы читаем в Писании, приходилось обращаться вот к тому же вину. Написано, развеселил сердце свое. Тогда что-то у него произошло, какие-то добрые дела сделал. Да? Написано, что огорчился тоже. Вот притча, например, в 31 главе, 6-7 стихи написано: «Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душою, пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании». Вот для человека выход был, когда пришло в его жизнь переживание или наоборот радость, они пользовались вином, это вино им помогало. Но мы с вами прекрасно понимаем, и, наверное, больше из нас, кто мы хлебнули этого мира, мы прекрасно с вами понимаем, что вино, оно не помогает. Оно может быть вначале, как-то ты утешился, как-то выпил, забылся, расплылось все в твоем сознании, но когда ты проснулся, на тебя нахлынуло еще больше переживаний, еще больше зависимость какую-то впал и тому подобное. Вот это ветхий человек. В Новом Завете мы читаем, что мы имеем Духа Святого с вами. Мы утешаемся от Духа Святого, мы переживаем радость в Духе Святом. Это великое обетование, вот эта разность. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Не прибегайте к ветхому такому, как сказать, служению человека, но сегодня в Новом Завете мы служите Богу Духом Своим. Он ищет таких поклонников, которые служат. И мы вот это все имеем в Духе Святом. В Духе Святом мы имеем полноту с вами жизни, полноту радости. Мы имеем водительство Духом Святым, когда мы наполнены, исполнены Духа Святого. И один такой маленький пример, записанный в Евангелии от Луки в 4 главе, первые 4 стиха. Я прочитаю, написано: Иисус, исполненный Духа Святого, вот я хочу подчеркнуть, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божьим». Сразу хочу немножко такую ремарку сделать. Я думаю, что мы понимаем, что дьявол там не стоял в образе пред Иисусом Христом, в образе какого-то человека или еще чего-то. Это мысли, на уровне мысли, да, было? Вот, искушал дьявол. Второе, ремарка такая, что камни, которые в пустыне там находятся, они очень похожи на хлеба, которые выпекались. Ну, я думаю, большинство из нас знает, может быть, кто-то не знал. Так вот, как бы, вот оно может быть, когда человек очень голоден, он, как сказать, видя то, что похоже, что может его утолить, его голод, он, может быть, такие воображения могут приходить. И вот я для себя так подумал, Иисус Христос, он был, имел способности, он имел способности превратить эти камни в хлеба, да, имел способности, я думаю, что имел, он мог это сделать, И размышляя об этом, я думаю, что сегодня мы неоднократно можем услышать, вот эта церковь слабая. Почему? Потому что в ней нету чудес. И я так для себя представил, одна из причин, если бы нам сейчас эти дать способности, вот такие, которые были у Иисуса, человек, который не водим Духом Святым, имея вот эти способности, скажем, в своей жизни, как бы он поступил? Я думаю, на третий день бы уже, может быть, не только из камней, из чего-то другого бы начал бы делать хлеба, да? Человек, неисполненный Духа Святого, живущий по плоти, он не различает, откуда приходит голос, от Бога этот голос пришел или не от Бога. Иисус имел четкое различение, откуда пришел этот голос. Я еще раз повторяю, что это не стоял перед ним человек, перед ним мысли, на уровне мысли. Он имел водительство, он различал, откуда этот голос. Почему? Потому что он был исполнен Духа Святого. И следующее, он четко очень понимал, что то, что не несет в себе жизни, не может напитать душу твою. Камни, которые не несут в себе жизни, они не могут напитать душу свою, твою. Вот они, камни, они несут не жизнь. Они несут что-то другое. И я вспомнил для себя на конференции в Лигнице, когда мы были, и была подготовка, такое слово через одного брата из Польши, вот о крещении Духом Святым, он выразил такую очень хорошую мысль интересную. Иисус говорит, когда он был у колодца, помните, самарянка, встреча его у колодца, и он просит у нее воды, она говорит: «Ты мне дай воды» и тому подобное. И он говорит, вода, вот про воду этого мира, вода, которую пьете вы сейчас, она, человек, пьющий эту воду, возжаждет опять. Помните? И вот этот брат подчеркивает такую мысль очень интересную, что человек, который питается от этого мира, он еще больше будет хотеть этого. И я думаю, особенно это, наверное, для молодежи очень понятно. Хотя в современное время я замечаю, что и старшие люди, они тоже вот, черпают источники этого мира. Пришли куда-нибудь в какое-нибудь заведение, где-то отдохнуть, и смотришь, там и родители, и дети все сидят в этих, как брат Ян выражается, авоськах, сети. Сети, в которой люди сидят там, и они черпают воду этого мира, да? И что самое главное, я себя тоже словил на мысли, как только ты окунулся, как только ты начал воду эту пить, тебе еще хочется. Тебя влечет опять туда залезть, опять почитать. Это не обязательно может быть какая-то плохая информация, это может быть там новости какие-то или еще что-то, но это начинает тебя завлекать. Ты хочешь опять пить этой воды. Пьющий же воду, которую я дам ему, он будет пить, она произведет в него реки воды живой, текущую жизнь вечную. То есть есть разность в этом. И человек, который исполнен Духа Святого, он первое, что он умеет развлечение, откуда голос приходит. Второе, он понимает, в чем есть жизнь. Иисус сказал когда-то в 6 главе написано: «Плоть, которую я даю за этот мир, которую вы будете есть, в ней есть жизнь. Кровь, которую будете пить, в ней есть жизнь». Вот это есть Слово Божие, исходящее из уст Божьих, Слово, исходящее из уст Божьих. Поэтому нам очень важно понимать, что человек, исполненный Духом Святым, он имеет какие-то привилегии. Можно много говорить об этом. Я как-то для себя задал такой вопрос: исполнил ли я Духом Святым? Исполнен ли ты, брат, сестра, которая здесь мы находимся, Духом Святым? Можешь ли ты о себе сказать, что я водимый Духом Святым? Можешь ли ты о себе сказать, что я исполняюсь Духом Святым? Мы понимаем, что это не только так возвысить голос в молитве, наполниться Его присутствием. Это нечто большее. Это хождение в этой жизни. Исполненный Духом Святым человек – это тот, который не просто молится, но еще его жизнь, она в Духе Святом. И вот я для себя вот это задал такой вопрос для себя. И размышляя над этим, я как бы подчеркнул одни такие три мысли для себя. Конечно, можно много говорить, почему мы не бываем исполнены Духом Святым. Сегодня брат Арингас говорил, там, грех в жизни человека, отсутствие жажды в жизни человека. Многие аспекты, которые можно много говорить, почему мы не исполняемся Духом Святым. Но я выделил для себя таких три момента. Первое – это очень известное для нас выражение «молитвенная жизнь верующего человека». И я просто хочу задать для нас вопрос. Мы понимаем прекрасно с вами, что я здесь не говорю, не идет речь о том, здесь в собрании мы молимся. Да, мы собираемся, здесь в собрании молимся. Это благословение великое для церкви, когда мы друг друга поддерживаем, зажигаемся друг от друга в молитве. Когда мы благодарим за пищу или еще за что-то, это тоже хорошо. Но личная моя, личная молитвенная жизнь с Господом, уделяю я ли для этого времени? Иисус Христос назвал это тайной комнатой. Есть ли в моей жизни тайная комната, когда я не просто иду по дороге, разговариваю там с Богом, не просто еду в машине, а я где-то от всего отделился, я нашел для себя времени. Почему? Потому что я понимаю, что это время для меня очень дорого. Я хочу иметь присутствие Бога в своей жизни. И я прихожу туда, в эту комнату, и я ищу Господа моего. И я думаю, почему иногда люди ослабевают, и молитвенная их жизнь именно в этом аспекте так сильно ослабевает. Я на себе неоднократно такое переживал, когда ты пришел, уединился где-то, встал на молитву, молишься сколько-то минут, там 15 минут, 20, и смотришь, ничего не приходит. И человек, вот когда периодически сталкивается с этим, он просто для себя решает, ну что я буду лишний раз себя там мучить, лишний раз там может быть не доспать или еще что-то, вот лучше я посплю больше, лучше я здоровее буду физически, там плоть моя отдохнет больше, и молитвенная жизнь человека оставляется в сторону. И как-то вот тоже меня вот это все так вот угнетало, я тоже часто не входил в присутствие Божие. И как-то вот часть в колледже лет 10 назад, может, больше даже, я читал книгу одного, ну, учителя, скажем так, и он свидетельствует о своей жизни. Он говорит, что в моей жизни было, о молитвенной жизни, он говорит, что в моей жизни было так, что я порой месяцами не чувствовал присутствия Бога в своей жизни. Я испытывал свое сердце, грех, может быть, есть в моем сердце, может быть, еще что-то, ну, вроде бы как-то совесть меня не осуждает, сердце, все нормально вроде бы, ну, почему? И вдруг, в определенный момент, вдруг Божья благодать сошла, он настолько наполнился за Господом, и он говорит сам себе, говорит, я не зря несколько месяцев боролся за это. Я понимаю, насколько хорошо мне было войти в это присутствие Божие, что пришлось даже какое-то время за это побороться. Поэтому мое такое ободрение, что даже если, как сказать, не сразу вы чувствуете какие-то переживания, ищите лица Его, ищите Господа, свою молитвенную жизнь, налаживайте с Господом, потому что это обязательно вас приведет к тому, что вы будете исполняться Духом Святым, вы будете наполняться Его присутствием. Псалмопевец Давид говорит 62-м псалме. Такие слова, известный псалом, написаны такие слова. 62-й псалом. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, к Тебе жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. От ранней зари ищу Тебя, Боже». И я для себя представляю картину, человек, который, на котором государственные дела, на котором много чего, каких обязанностей. Он находил для себя время. Почему? Потому что он любил Господа. Он жаждал общения с Богом, и он где-то уединялся, пока его, может быть, военачальники, министры или еще кто-то там спали еще, пока еще не подошли к нему, чтобы ему о каких-то делах государственных сказать. Он уединялся куда-то в сторону, и он искал искал Господа от ранней зари, ищу Тебя, чтобы видеть силу Твою и славу Твою. Когда человеческое сердце наполнено этим, он, конечно, будет входить в присутствие Божие. Его сердце будет исполняться Духом Святым. Это прекрасное состояние. И вот когда эта молитвенная жизнь наша, она где-то не на должном уровне, тогда откуда будет исполнение Духом Святым? Я думаю, что это играет роль какую-то в нашей жизни. Следующий момент, о котором я хочу говорить, это действие благодати Божией или присутствие или отсутствие благодати Божией в жизни народа, в жизни отдельно верующего человека. Я прекрасно понимаю для себя, что для того, чтобы молитва была в церкви горячей, нужна благодать Божья. Мы не можем с вами имитировать благодать Божью. Мы не можем с вами вот так ревностно воскликнуть, начать молиться, исполняться Духом Святым, если на месте этом нету благодати Божьей. Мы не можем этого. И апостол Павел говорит о себе в 1 главе 2 послания Коринфянам, 12 стихом. Он говорит, что свидетельство совести нашей, что мы жили у вас в чистоте сердца нашего, я сейчас своими словами скажу, и дальше он говорит, не по плотской мудрости, а по благодати Божией. Опять мы сталкиваемся с вами с такими различиями, не по плотской мудрости, но по благодати Божией. Когда нету благодати Божией в сердце, в жизни человека или в жизни церкви, приходит плотская мудрость, приходится по плоти все поступать, приходится каким-то образом привлекать по плоти, каким-то образом создавать видимость благодати Божией, когда нету самой благодати Божией. Что является причиной отсутствия благодати Божией в жизни верующего человека или церкви? Я понимаю прекрасно, еще одну мысль хочу сказать, что благодать, когда церкви только становились, мы читаем в Новом Завете, в посланиях от церкви Коринфии, например, мы видим, сколько проблем эта церковь имела, но благодать Божия была на ней. Почему? Эта церковь только становилась, эта церковь имела только маленький возраст, и, конечно, люди еще многие, еще со своим грузом старого приходили в церковь, но Бог являл свою благодать, Бог являл дары свои в церкви, и действие было, и дары были в церкви. Но потом мы читаем с вами, что потом уже, когда церковь набрала определенный какой-то возраст, уже Господь говорит, я с вас спрашиваю это. И говорит, апостол Павел говорит, что вам бы уже по времени быть учителями, но вас еще нужно учить началом Слова Божия. Господь говорит, что смотрите, не лишитесь благодати Божией, которую я хочу прочитать в Евреям, послание к Евреям, 12 глава, 14-15 стихи, об этом говорящие. Мы с вами прочитаем Евреям, 12 глава, 14-15 стихи. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Вот я взял из этого всего контекста вот эти два стиха. Первое, о чем говорит Писание нам, апостол Павел, думается так, что апостол Павел, это первое, старайтесь иметь мир со всеми. В других местах Писания написано, если возможно, имейте мир со всеми. Другими словами, сердце верующего человека, оно направлено к тому, чтобы со всеми иметь мир. Ты делаешь от себя все возможное, чтобы ты с человеком, в церкви или вне церкви был в мире. Понятно, мы прекрасно с вами понимаем, что если человек не хочет идти к тебе с миром, если человек отвергает твои какие-то усилия, вот старания, чтобы примириться, с тебя эта ответственность снимается. Ты не можешь человека заставить быть с тобой в мире. Но здесь мы понимаем прекрасно, что говорится о том, что ты со своей стороны старайся иметь мир со всеми. И в Писании написано, что когда ты принесешь дар на жертвенник, и вдруг вспомни, что кто-то имеет против тебя, оставь твой дар на жертвеннике и иди прежде примирись. Мирись с соперником, пока ты на пути. Иначе, когда он придет к судье, чтобы он тебя не предал и он тебя не вверг в темницу. И я просто хочу, чтобы мы к этому очень серьезно отнеслись, что если ты в своей жизни понимаешь, что у тебя с кем-то нету мира, от тебя есть, ты не применил возможностей, каких-то усилий к тому, чтобы примириться с человеком, будь это в церкви или где-то еще, то ты принес дар на жертвенник, это или молитва, это или еще что-то, будь уверен, что это все до потолка. Будь уверен, что дар этот никому не нужен. Бог смотрит на твое сердце. Если в твоем сердце есть кому-то, нету мира с кем-то, Будь уверен, что дар твой, он бесполезен. Бесполезно выкинутое время, молитва или еще что-то, финансы там, или еще что-то за этим стоит. Почему так Писание очень четко? Бог стоит за своим словом. Поэтому нам первое, что нужно иметь в себе, это старайтесь иметь мир со всеми. Второе, о чем здесь говорится, святость, без которой никто не увидит Господа. Когда была сейчас молодежная конференция, проходила через сестру, пророческий сосуд, было сказано, не пытайся себя утешить. Если ты живешь в этом и не пытаешься разобраться в каких-то вещах своей жизни, то не утешай себя, что ты войдешь. Туда не войдет ничто нечистое. О святости мы с вами очень много говорим. И очень много она на устах. Она иногда, может быть, даже где-то кажется, что уже излишне об этом говорить, и кого-то, может, даже это угнетает. Но я для себя, вот взяв этот аспект, вот этот момент жизни человека, святость. Первое, о чем я хочу вот просто нам напомнить, как часто мы с вами, когда мы, если есть в нашей жизни молитвенная жизнь, если мы где-то уединяемся с Господом, как часто мы с вами вспоминаем о том, что там происходило на Голгофе. Как часто мы приходим в молитвах наших туда, на Голгофу. Как часто мы размышляем об этом. Вот я хочу просто, чтобы мы сами себе задали вопрос этот. Часто ли я прихожу туда на Голгофу и вспоминаю, что пронес Христос? Мы сейчас пели псалом, сестры пели псалом, что за тебя Он эту жизнь отдал. Как-то вайбер, в наш церковный вайбер, я не помню кто, но скинули встречу актера, который играл в фильме «Страсти Христовы», играл главную роль, он играл Иисуса. Вот, и я прослушал это его свидетельство о том, как это все происходило, съемки, переживания, что с ним там происходило. Вот, но меня очень, как сказать, затронула одна вещь. Он рассказывал один такой момент, что когда ему нужно было, как и Иисусу, когда его повели воины бить плетьми, там были итальянцы, которые не очень-то понимали по-английски, воины играли, итальянцы играали воинов, и вот натуральные были у них такие эти орудия пытки, хлысты эти, плети, и говорит, что ну, сама роль за кадром, не видно было, что поставлен был такой столб, по-моему, если я не ошибаюсь, и они просто били в этот столб, и звук был как будто по телу, и вот ну, как бы озвучивание этого вот самой экзекуции над Иисусом. И он рассказывает, что один из воинов ударил так и отрикошетил от столба вот этот плеть эту, и его ударило ему по телу. Говорит, сразу же разрубило 30 сантиметров моего тела. Говорит, я сразу в нокауте оказался, у меня было впечатление, что я встретился с Богом. Это был только один удар. Это был только один удар. А сколько пришлось ему претерпеть, и все это за тебя и за меня. Дорогой брат, за тебя и за меня Бог сказал, будьте святы, потому что я свят. Он извлек тебя из этого мира. Когда ему говорили, сойди со креста, он мог сойти со креста, но ты бы не имел надежды. Он мог бы предотвратить все, но ты бы не имел жизни. Он это делал за тебя. Представь свое «я» к этому. Он делал за меня. Очень важно рассуждать в молитвах наших, что сделал Господь тогда на Голгофском кресте. Очень важно. Псалмопевец Давид говорит в 39 стихе, «Ты вытащил меня из рва, вытянул меня из болота тинистого и поставил меня на камни». Он вырвал нас из этого рва, из рва этого мира. Он поставил нас на камни, дал нам надежду с вами. Что заставляет меня опять смотреть в это болото? Что заставляет меня опять возвращаться к этому болоту? Он говорит, «Будьте святы, потому что я свят. Ты невеста моя, которой я даровал одежды чистоты, одежды, наряды». В книге Иезекииля, в 16 главе, я не буду читать, там написано такой упрек Бога к Израилю. Он говорит, «Отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка». И говорит, он говорит, «Когда ты родилась, не обрезали тебе пупа, не омыли тебя, не осолили тебя, но выбросили тебя, и ты вот была не омытая, не очищенная, и вот в таком состоянии, говорит, ты чуть подросла, я проходил, увидел тебя в кровях и сказал, в кровях твоих живи, и дальше вот читали, наверное, да, 16 глава книги Иезекииля. И дальше написано: «И шел я, и увидел тебя, и простел воскрылья твои, свои на тебя, и сокрыл тебя, и дал тебе нарядные одежды, дал тебе там то и другое». Это все образы. Мы понимаем, что это говорит о том, что Бог нашел Израиль, нашел в пустыне, неомытый, грязный, нечистый, во всех нечистотах Он омыл его, Он принял его к себе, Он полюбил его: «Я заключил завет с тобой». И точно так же мы с вами можем провести эту параллель между нами и Богом. Бог когда-то нас вытащил из этих кровей этого греха. Когда-то мы с вами имели зависимости от всего этого, Он омыл нас, Он поставил нас пред собой. Зачем нам опять смотреть в этот мир? Зачем нам опять возвращаться и пользоваться какими-то уловками, атрибутами этого мира, который предлагает нам сегодня лукавый сатана, всячески подсовывая нам всякие наживки, атрибуты, мод или еще чего-то, философии и тому подобного, что мы сегодня с вами с чем сталкиваемся и иногда с чем мы соприкасаемся. Неужели Господь говорит: «Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и вселюсь в вас, и буду ходить в вас, и будете вы моими детьми, и я буду вашим Богом». Неужели это просто так говорится? Неужели Писание говорит просто, чтобы мы прочитали и отсунули в сторону? Не прикасайтесь к нечистому. Зачем вам это нужно? Мы хотим с Богом ходить. Мы хотим сегодня быть исполненными Духа Святого. Как важно для нас этого. Вы помните, и Илия, пророк Илия, или впоследствии Иоанн Креститель. Я сейчас, поймите правильно, я сейчас не хочу говорить о внешности, пускай вам Бог это говорит, но я вам хочу сказать просто сам принцип, я хочу подчеркнуть сам принцип. Илия, когда он какой-то изрек пророчество на Ахава, по-моему, царя, царь спрашивает у того слуги, говорит: кто там был, как он выглядел? Он говорит: вот так-то и так-то. А, это Илия, я его знаю. Вы помните пророк Иоанн Креститель, когда он крестил, как он выглядел? Они, и ни Илия, ни пророк, то есть ни Иоанн Креститель, они все не заботились о том, как бы им вот быть поближе к этому миру, как бы им вот где-то с этим миром соединиться, чтобы их только услышали и приняли. Их главный принцип был, их главная задача была, главное желание сердца — привести к покаянию человека, привести к общению с Богом. Но когда мы с вами что-то путаем, переставляем местами, и мы заботимся, чтобы нас лучше приняли, мы чаще всего не столько добиваемся успеха, сколько мы приносим этот мир сюда, в церковь. И это очень важно понять. В твоем сердце должно быть желание привести человека к Богу, рассказать ему о том, что Бог ожидает от человека покаяния, чтобы примирить его с собой. Пусть нас Господь в этом благословит. И следующее, о чем здесь написано, что чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил сначала человеку, а потом вреда многим. Сегодня уже брат Айрингас про горький корень немножко упомянул. Вот корень. Корень – это та часть растения, которая питается и питает потом само растение. Для этого корня нужна почва, да, для того, чтобы брать какое-то питание оттуда, с этой почвы. И мы помним, в притче написано, что как почва была не глубока, то быстро засохла, да, нужна почва. Мы как-то были с Регидой в Северной Ирландии, к Робертасу ездили, и меня поразила одна такая картина. Мы проезжали, и деревья, большие деревья такие, они лежат на боку, а у них корни, они просто по кругу, кругом таким, такой небольшой круг просто вокруг дерева, и оно завалено. И Робертас объясняет, что говорит, что просто дело в том, что там нету земли, там скалистая местность, и земля навозная. Соответственно, этой земли много навести не могут, она какой-то слой составляет, но не глубокий. И когда садят деревья, подули сильные ветры, эти просто деревья валятся. Вот нету почвы, да? Но для верующих, для нас сегодня с вами, я говорю, вот тоже затрагиваю немножко отрицательную часть нашей жизни. Вот что является почвой для наших корней? Сегодня уже упоминалось, может быть, и неоднократно упоминается, что является вот этим горьким корнем, который причиняет и тебе, и другим многим. Это обиды, это непрощение, многие такие вещи, которые вначале в твоем сердце селятся, ты не можешь с этим справиться, потом это отражается на других людях. Непрощение, обиды. Еще одна мысль, которую я хочу здесь вот просто акцентировать, это Писание говорит: «Не будь переносчиком в народе своем». И, наверное, я думаю, что вот с этим мы с вами очень многие сталкиваемся. Когда мы с вами собираемся где-то в компании, в каком-то, на каком-то празднике или еще на каком-то общении, очень часто, наверное, вы себя словите на мысли, что мы начинаем вспоминать какого-то человека, служителя, проповедника, простого брата или сестру. Вот кого-то мы начинаем вспоминать и начинаем вот здесь вот уже заходить куда-то за пределы, которые не должны заходить. А потом мы, очень прекрасно кого-то обговорив, мы можем прийти в церковь, поприветствовать со святым целованием, вот, выразить ему как бы так любовь свою внешне, а не помним, что когда-то вчера мы могли об этом брате, об этом сестре, о ком-то служителе, мы говорить негативно могли. Бывает такое в жизни. Псалмопевец говорит в 54-м псалме, он говорит такие слова. Двадцать второй стих. «Уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи». Вот так бывает в жизни человека, когда он где-то в стороне, он что-то говорит, что-то делает, действует как-то, а когда на виду уже и уста мягче масла, и можно комплименты друг другу выражать, и можно улыбаться радостно, но Писание говорит, будьте друг к другу братолюбивы с нежностью. Писание говорит, учитесь любить, учитесь к этому. Я хочу вам сказать, что если мы позволяем это в своей жизни, мы в принципе становимся на сторону врага душ человеческих. О нем написано, что это клеветник братьев наших. И когда мы с вами позволяем себе кого-то обсуждать, о кого-то, о ком-то говорить, мы фактически связываем, мы фактически становимся на эту сторону, и Дух Святой, Он стесняется в нас, Он стеснен в наших душах. Я думаю, как потом можно исполняться Духом Святым, когда ты вот так вот, твоя жизнь так направлена, когда только внешне мы выражаем любовь, приветствие, радость, вот, а чуть-чуть коснись, и сразу же массу негодования можно где-то уже на стороне, не в лицо подойти и сказать, не выяснить что-то, а массу негодования где-то сказать в стороне. И я вам просто хочу, я так научен, я так вам передаю, в нас нововели это говорю, что если мы огорчаемся чьим-то служением, может быть, чьими-то поступками, если мы где-то собрались, обязательно помолитесь за этого человека, помолитесь за меня. Если кто-то ко мне имеет что-то, и вы молчите, просто не говорите, а приветствуйте меня, но где-то за где-то в стороне, вот, подойдите, скажите мне, я хочу иметь мир со всеми, я хочу исполняться Духом Святым, я хочу, чтобы церковь была исполнена Духом Святым. Выражайте это, не держите, не будьте вот такими, как сказать, это как лицемерие получается. Я для себя нашел, что больше всего Бог не терпит, это лицемерие и неверность, да, в Евангелиях Иисуса спрашивают, можно ли там разводиться, не разводиться, и Он говорит, одна лишь причина есть, почему можно развестись, одна лишь причина позволительная – это неверие, неверность, то есть, извиняюсь, неверность, да, что если там прелюбодействует, то тогда можно развестись. Никаких больше других условий не дается. Почему дается право на развод, и Господь это оправдывает? Потому что Он сам на себе неоднократно вот, испытывает вот эту неверность со стороны Израиля, когда-то обличал Бог Израиль. Сегодня может иногда нашу видеть неверность в этом. Вот, и вот это очень больно для души человеческой, для души Божьей, когда есть, присутствует неверность. Второе, это он обличает лицемерие, что не будьте лицемерны, берегитесь закваски фарисейской, лицемерия. Вот это очень важно. И я думаю, что вот если мы находим это в себе, очень важно покаяться в этом. Покаяние, я для себя понимаю, это не просто такое возвращение, но перемена мыслей. Покаяние, для себя понимаю, это восстановление разрушенных отношений с Богом, с человеком. Когда я что-то с человеком имею, я подхожу к нему, я каюсь, или же вот я выражаю свою душу, происходит покаяние, восстанавливаются отношения детей с родителями, отношения в церкви восстанавливаются, когда мы правильно к этому относимся, когда мы не стоим где-то в таком двуличном состоянии. И вот это приводит, когда приходит вот такой мир в церковь, тогда приходит благодать Божья, тогда благодать Божья, она сходит. Почему? Потому что и в сердце твоем правда, и на устах твоих правда, и нет уже где-то каких-то потаенных вещей в твоей жизни. И последнее, о чем я хочу говорить, третий момент, первый момент – это молитвенная жизнь, о которой мы говорили с вами. Второй момент – это это присутствие или отсутствие благодати Божией среди народа Божьего. И третье, что является тоже отсутствием исполнения Духа Святым, это когда мы с вами не служим Богу, или же, другими словами, не понимаем, что такое служить Богу. Когда мы сконцентрированы больше на себе, апостол Павел говорит, что о себе говорит: «Я истощал себя за церковь, за людей». Он понимал, что Бог его призвал в его жизнь вечную, и он, вот понимал, понимая величие Божие, любовь Божию, у него сердце было расположено служить людям. Я думаю, что это участь каждого человека. Сегодня вот молодежь трудится, вышли наши драгоценные сестры седовласые, и они показали пример, что Богу можно служить в различном возрасте. «Насажденный в доме Господнем, он и старости плодовит», написано, да? Так написано. Когда ты не служишь Господу, тебе нечем обновляться, тебе нечего, ты находишься постоянно вот в таком состоянии такой воды, которая не движется, да? И поэтому приходят отсюда и вот такие различные искушения и тому подобное, вот о чем я только что говорил. Но посмотрите, что пророк Малахия говорит. Мне очень нравится это место Писания. Пророк Малахия говорит с 14 по 18 стих: «Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что вы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивающими себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящийся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Вот себе, давайте мы представим себе такую картину. Здесь написано, что «и ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Вот есть часть людей, которые для себя так понимают: «Зачем мне служить Господу, у меня своих дел хватает, у меня своих интересов есть много, пускай другие это делают». Другой момент, есть люди, которые попытались служить Господу, они направили свое сердце, но видят, вот смотрят: я служу Богу, а у меня чего-то недостает, а у меня что-то трудности какие-то, а у меня вот нету восполнения чего-то, каких-то моих необходимых нужд. И я посмотрел, а смотри, пол церкви не служит, и им еще лучше. Они себя очень прекрасно чувствуют, они ради себя там живут, они ездят куда-то там или еще что-то там, и сразу приходит такая мысль искушать: зачем мне это? Зачем мне служить Богу, если я вижу, что люди себя лучше устраивают? Если Бог не судит их, если Бог ничего в их жизни не производит, у них нету каких-то там печали, падений или еще чего-то там, им хорошо. Но посмотрите, как написано: но боящийся Бога, они говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга. Он пишет о тебе, обо мне памятную книгу. Он любит тебя. И написано: о боящийся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. Когда человек служит Господу, я для себя очень прекрасно понимаю, я знаю, что те, кто служит Господу, вы прекрасно понимаете, приходит и удовлетворение от Господа, приходит и милость Божья. Ты понимаешь, что Бог в твоей жизни действует, ты понимаешь, что приходит Дух Святой в твою жизнь, и ты обновляешь. Конечно, мы переживаем определенные обстоятельства, конечно, мы не можем о себе сказать, что я каждый день исполняюсь Духом Святым. Конечно, много в моей жизни всего искушения всякого, но я знаю, что Господь, Он пишет там памятную книгу. Я знаю, что Он видит видит разницу эту между служащим ему и неслужащим, тем, кто поступает праведно, и тем, кто живет неправедно. Он все это видит. И очень важно нам, если сегодня Бог чего-то не производит в нашей жизни, если Он как-то нас не потряс, вот взяв нас за воротник, то это не потому, что Он соглашается с тем, как ты живешь, если ты так, вот если то, что, о чем мы говорили, но Он просто долготерпит. Долготерпит нас, чтобы все спаслись, чтобы все пришли к покаянию. Вот три причины, как минимум, из многих-многих причин я попытался вам поделиться то, что в моем сердце было. Вот молитвенная жизнь, нам очень важно ревновать в этом, искать Господа. Написано, что «вкусите, как благ Господь». Когда ты в молитве находишь присутствие Бога, ты переживаешь, что такое вкушать благо Божие, насколько это сладостно. Поэтому тот же Давид, он говорил: «Я ищу тебя от ранней зари, я хочу тебя в своей жизни, я хочу созерцать красоту твою, я хочу наслаждаться тобой». Это молитвенная жизнь, которая прекрасна для верующего человека. Вот второе, о чем мы с вами говорили, это о том, чтобы благодать Божья надействовала в церкви. Для того, чтобы нам где-то, если есть, если мы замечаем это в себе, что где-то отсутствие святости в нашей жизни, отсутствие мира друг с другом, где-то мы позволяем себе о ком-то выражаться неправильно, и мы вот так вот с этим живем, поверьте, что Дух Святой, Он огорчается. И не огорчайте, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления, на день искупления. Вот. И третье – это служите Господу. Служите Господу и радуйтесь в Нем. Даже в книге Второзакония есть такое место из Писания, среди многих-многих проклятий написано: «Проклят тот, кто не служит Богу с радостью». «Проклят тот, кто не служит Богу с радостью». Вот так вот даже есть такие слова. Поэтому я хочу вместе с вами помолиться. Я хочу призвать нас к молитве. Испытайте сердце свое, вот исполнена ли моя жизнь Духом Святым, исполняюсь ли я Духом Святым, исследуем себя. Если ты находишь, что есть во мне вот это все, о чем мы сегодня говорили, мы можем вместе молиться, мы можем искать лица Божия, искать милости у Него. Написано, что Он будет миловать, как Отец Сына Своего милует, Он будет являть Свою благодать. Мы хотим, чтобы церковь была исполнена Духом Святым. Я верю, что мы все хотим этого. Пусть нас Господь благословит. Давайте мы будем молиться, искать Господа, лица Его, исповедоваться пред Ним, каяться пред Ним. Аллилуйя!